эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Будем сегодня говорить об Артеке, поэтому звоните, делитесь впечатлениями. Если вам все же посчастливилось отдохнуть в этом лагере в свое время или, возможно, вашим детям. Напомню также, что у нас есть Facebook, YouTube трансляции наших эфиров. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии», оставляйте там свои вопросы и комментарии. И есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Будем говорить сегодня о том, что Артеку исполнилось 95 лет. 16 июня детский лагерь «Артек» в Крыму отмечает свое 95-летие. Международный детский центр расположен на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. Сложная история у этого детского лагеря, учитывая события, которые произошли в Крыму в 2014 году. Об этом обо всем будем говорить. Начнем с предыстории. Создан Артек был в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева и задумывался на тот момент как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Свое название получил по месту расположения в урочище Артек на берегу одноименной реки. Из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха. И в Артеке отдыхали обычно как дети из Украины, так и приезжали из-за рубежа, не только страны СНГ, но и со всего мира. После аннексии Крыма России в 2014 году детский центр «Артек» попал под российскую так называемую национализацию. Потом комплекс передали в собственность России. Тогда, когда это случилось, Министерство иностранных дел Украины делало заявление и призывало, в частности, ЮНЕСКО, ведущие международные организации, мировое сообщество, осудить эти процессы. В 2006 году, тут можно напомнить, что между правительством Украины и ЮНЕСКО было подписано соглашение о предоставлении государственному предприятию Украины Международный центр, детский центр «Артек» статуса центра под эгидой ЮНЕСКО. И, собственно, потому и обращались к этой международной организации в 2014 году. В 2015 году прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту так называемой национализации «Артека» в Крыму. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество Артека. На материковой части Украины после аннексии Крыма России начал работать детский лагерь «Артек Буковель», это в Карпатах, и «Артек в Пуще-Водице» в Киеве. Обо всем об этом будем сегодня вам в нашем эфире рассказывать. Призываю наших слушателей звонить нам в прямой эфир. Интересен, конечно, опыт тех людей, которым удалось отдохнуть в Артеке в свое время или же вот недавно. Я думаю, что это не будет преувеличением, если вот можно сказать так, что для многих действительно школьников в свое время, да и, возможно, сейчас отдых в Артеке – это такая мечта. Всегда ходили какие-то слухи, легенды о том, как там замечательно, интересно, соответствуют ли эти слухи действительности, потому что я, например, в Артеке не отдыхала, поэтому звоните, делитесь впечатлениями в нашем эфире 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма, а номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Начнем с нынешних российских реалий Артека. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении Артеку, который остался в Крыму с 95-летием, назвал лагерь визитной карточкой Крыма и добавил, что после аннексии Крыма России лагерь, цитирую, «обрел вторую жизнь, преобразился и стал важной частью отечественной системы образования». Конец цитаты. Аксенов добавил, что путевка в лагерь была и остается заветной мечтой для многих детей, и из множества традиций, которые сохраняются на протяжении многих лет, наиболее важной является традиция принимать лучших из лучших. Это была цитата Сергея Аксенова. Действительно, есть ряд опций, как можно получить путевку в Артек, в том числе ее можно купить, но основное остается все-таки получение путевки за какие-то достижения в учебе, например, или в том или ином конкурсе. В этом году в привычную работу Артека свои коррективы внес коронавирус. 24 мая на заседании оперативного штаба по противодействию эпидемии коронавируса коронавируса российский вице-премьер Крыма, министр труда и социальной защиты Елена Романовская, рассказывала о том, как будет выглядеть отдых в Артеке в этом году.
С нами начата работа вместе с Министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в Артеке, если таковое решение будет окончательно принято. Будет организована регистрация детей, в первую очередь, по тем требованиям, которые были ранее установлены для предоставления путевки в Артек. Конечно, это дети, которые отлично учились, которые участники Олимпиады, победители различных соревнований и спортивных, и наши дети, которые занимаются доп. Образованием различных художественных кружках. Сегодня такие списки будут составляться. Надеемся, что если будет нам дано все-таки такое разрешение, то наши дети будут подготовлены для того, чтобы первую смену 1200 человек посетили Артек.
По состоянию на май, согласно заявлениям Роспотребнадзора, санитарным требованиям соответствовали два лагеря в Артеке. Это меньше трети от всей мощности комплекса. Сейчас действует 9 лагерей. И, как отметила тогда в конце мая Елена Романовская, к детям, которые приедут в Артек, в этом году есть определенные требования.
Обязательным условием, конечно, это будет тестирование детей, это их безопасность и безопасность всех детей, которые туда приедут. Будет это организовано через органы здравоохранения, через поликлинику в любом случае. Каждый ребенок, приезжая в любое учреждение оздоровления, должен взять справку о состоянии здоровья и эпидокружения. Поэтому безопасность для детей будет соблюдена, доставка детей будет централизована. Работаем вместе с руководством Артека. Задачи поставлены, и Министерство образования делает все для того, чтобы, конечно, организовать эту первую смену. Но, конечно, нам надо помнить о том, что родители сегодня должны присматривать за детьми. Уже закончен учебный год у большинства из них, и дети, чтобы бесцельно, конечно, сегодня не ходили ни по торговым центрам, ни по улицам, для того, чтобы не рисковать своим здоровьем, в том числе и здоровьем других детей, с которыми они будут пребывать в лагерях. Потому что для нас, конечно, задача стоит все детей оздоровить во всех наших учреждениях летнего отдыха.
Напомню, что это было заявление Елены Романовской. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушательницы. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваша реплика или вопрос по теме. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Ага, нет у нас уже слушательницы. Пожалуйста, если вы еще не утратили интерес к этой теме, позвоните к нам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что достигли договоренность с руководством Международного детского центра «Артек» и российскими властями в Москве о начале первой смены в лагере с 1 июля. В конце мая Константин Федоренко, директор Международного центра «Артек», который находится сейчас в Крыму, рассказал телеканалу «Вести Крым» о том, что лагерь готовится все-таки к приему детей на отдыхе, как эта подготовка выглядит. Вот что он сказал.
Летняя оздоровительная кампания отличается подготовкой таких элементов, как набережная, пляжные зоны. У нас береговой линии более 4 километров, а пляжи для 9 лагерей 3 километра. Все они сегодня готовы.
Ну и рассказал директор о том, что в лагере усилены санитарные меры, особое внимание обещают уделять дезинфекции. Вот такая информация о том, что сейчас происходит в Артеке непосредственно в Крыму. Поговорим о разных аспектах этого вопроса, этой темы сегодня в нашем эфире. Подсказывает мне, что есть у нас звонок слушательницы. Добрый вечер. Кто вы, откуда?
Пожалуйста. Вы меня не слушаете.
Пожалуйста, вопрос ваш или реплика по теме. Добрый вечер.
Добрый вечер, я хочу попасть в прямой эфир.
Да, вы в прямом эфире.
Нет, я себя не слышу в этом самом...
Мы вас слышим, говорите, пожалуйста, или мы будем вынуждены вас отключить, потому что у нас нет так много времени.
Хорошо, я говорю, я из Одессы. Украина, Одесса, может попасть в лагерь в Артек?
В Крыму?
Ну, конечно.
Я думаю, для этого вам нужно зайти на сайт лагеря «Артек», но я для вас сразу объясню, что после 2014 года, дело в том, что украинское правительство не признает тот лагерь «Артек», который работает непосредственно в Крыму. Есть такой, можно назвать, «Артек-переселенец», который действует сейчас в Буковеле и в Пущеводице в Киеве, но вам вся информация доступна в открытых источниках, можете почитать о том, какие возможности сейчас существуют. Я напомню, напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. А к нам присоединяется активист из Судака Дмитрий Дымчук. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне подсказал выпускающий наш редактор о том, что у вас есть своя история, то, как ваши дети отдыхали в Артеке в 2015 году. Можете ли рассказать подробнее, как попали, потому что есть разные, да, опции. Можно купить путевку, а можно эту путевку определенным образом заслужить.
Да, смотрите, у меня ребенок как бы отличник. И попал, там была бальная система, то есть вначале для того, чтобы попасть в Артек. Она была в 2018 году, то есть там учитывалась ее успеваемость в школе, и также учитывалось ее достижения там в общественной жизни, там школы и так далее, там спортивные достижения, все эти грамоты, они оценивались какое-то количество баллов там. Чем выше грамота там, то есть республиканского там или государственного уже значения, тем выше баллы. И вот она набрала там 100 с чем-то баллов и попала в этот лагерь. В 2018 году она вот была. Самое интересное, знаете, что получилось? Что в Артеке они когда приехали туда, то есть получилось какой-то сбой у них. Именно по путевке она должна была ехать на следующий день. А в путевке у нее было именно это число. И она попала... То есть крымские дети почему-то заезжали отдельно. Они заезжали на следующий день. А в этот день, когда была выписана путевка у моего ребенка, так получилось, что заезжали материковые дети. И она попала именно в морской именно отделение лагеря Артек. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там есть лазурный, морской, это такие, знаете, более такие элитные корпуса, как бы там совсем другое как бы отношение. А именно почему-то крымских остальных детей, у нас вторая девочка, соседка, поехала в лагерь Артек, она попала в полевой. И как бы там вот мы сравнивали фотографии, сравнивали там еду и все остальное, как бы различалось очень сильно. Непонятно, почему наших детей крымских отдельно. А мой ребенок попал там даже со скандалом, как бы, ну, из-за этой путевки, что там они что-то напутали. Она попала с материковыми детьми в морской. Там, конечно, шикарные условия вообще, там еда на выбор у них там. Там шикарнейшие кровати, там номера вот такие вообще. Причем у них она попала именно во время обучения, ну, школьного. И то есть у нее там была программа. Она проходила дальше эту программу, и даже ей там выдали типа аттестат. Вот она за эти 21 день, что там была, она приехала в школу с этим аттестатом, что она там училась. То есть географию они учили там по, как говорится, по экскурсиям, выезжали там во все эти дворцы, которые есть там. Ездили в Севастополь, там, ну, шикарно. Все это было бесплатно, все это было за счет государства.
То есть полностью эта путевка в Артек вам ничего не пришлось платить. Если она выиграла это за счет своих баллов, то эта путевка бесплатна.
Да, но сейчас, смотрите, ситуация поменялась. Сейчас наши эти крымские коррумпированные чиновники, сейчас уже эти баллы никто не считает. Они там крутят, мутят, и уже как бы она получает эти грамоты. Она состоит в Малой академии наук, готовила работу там по воде, вот именно по источникам в Судакской долине. То есть заняла там даже какие-то первое или второе место. И как-то вот она, больше после этого больше никаких предложений, ничего не поступало нам, как бы, то есть и ребенок уже такой, ну, а смысл, как бы, заниматься этим всем, если нет никакого поощрения. То есть, ну, хочу сказать, то есть, вот смотрите, в 2014 году, даже вот если взять другие лагеря, прям был такой подъем вообще, нас детей собирали, там, в автобусы садили, там, доставка была туда и назад бесплатно. Можно было все четыре смены, вот ребенок приезжает с одной смены, на следующую смену едет в другой лагерь. То есть все это там с песнями, с этими все было так весело. А сейчас все, как бы, вот в прошлом году она уже как отличница еле-еле получила эту путевку в Алушту, там она ездила в Кипарис. Вот она там была. И то, там уже такое было обслуживание, знаете, в Кипарисе. То есть дети уже, у них, видать, денег нету на нормальных вожатых. Они берут там чуть ли не их ровесников. То есть нету такого контроля. Ребенок сломал ногу там. Пришлось ее ехать забирать посреди как бы этого лагеря.
Смены,
когда мы туда,
да,
приехали, мы увидели, да, мы увидели, что там, ну, вожатые такие же ее возраста, естественно, что как бы контроль и все. Ну, в общем, идет уже экономия полнейшая, уже нету ни доставки детей на лагерь, ни, то есть, все изменилось. Знаете, мне покажется, вот такая, знаете, как пыль была брошена в глаза. То есть, вот, смотрите, пришла Россия, как бы, вот. А сейчас все, как бы, все, мы уже никому не нужны.
Ну, вы смотрите, в сегодняшнем поздравлении по случаю 95-летия Артека Сергей Аксенов сказал о том, что вот 14-й год дал лагерю вот возможность обрести новую жизнь, вторую жизнь Артеку. Можно ли так сказать о других детских лагерях в Крыму? Или действительно вот Артек поддерживает свой, вот эти все условия, они поддерживаются за счет именно статуса лагеря? Как обстоят дела с другими лагерями? Возможно, вам известно вот по примеру ваших друзей, соседей, которые тоже пытались детей отправить куда-то в эти последние несколько лет?
Ну да, хорошо. Вы знаете, вот за 14-15 год мой ребенок побывал там, двое детей, они побывали в очень большом количестве лагерей. Я даже не знал, что их столько есть у нас тут. Это была и Феодосия, и Алушта, и Евпатория. То есть мы возили в эти лагеря, и как бы вот оно так было. А вот после того, как ребенок попал в Артек, она когда приехала и говорит, что я, говорит, больше в эти лагеря не поеду, то есть я хочу только в Артек. То есть разница настолько была большая, что ребенок приехал с квадратными глазами. То есть реально, что такого у них не было. Ей как не позвонишь в Артек, она вот, то есть ей некогда там, папа, мама, там, извините, мне некогда, я занята. То есть в этом. Что у нас творится, значит, сейчас в Судакском регионе? У нас лагерь «Отважный». Он, наверное, всем уже известен, там уже всей публике, кто слушает радио Крым Реалии.
Да, мы с вами в январе обсуждали, что там хотели разрабатывать вблизи этого лагеря щебневый карьер, напомню нашим слушателям.
Да-да, и вы представляете, там вот после того, как активисты все подключились, там депутаты даже некоторые, которые не совсем потеряли совесть как бы местного нашей администрации, они начали препятствовать этому всему. То есть начался этот ажиотаж такой, и господин Аксенов, как всегда, у нас выступил и прекратил якобы там разработку карьеры. Хотя вы представляете, что такое в лесах первой группы, которые, ну, вот на территории, где находился этот лагерь, они вырубили сплошную рубку. То есть, ну, все лесники, как были инженеры лесного хозяйства, понимают, что леса первой группы – это оздоровительные, там, рекреационные леса, и рубки сплошные вообще запрещены в этих лесах. Там проведена рубка. Сейчас после того, как активисты взяли у них номера декларации на разрешение на эту рубку, то есть они номера декларации передали мне. Я их вбил в министерство этот, и уже они пропали. Представляете, пропали вот буквально на следующий день. Уже они пропали с этого лагеря, с сайта, сайта Министерства экологии. И тут же Аксенов выступил, что типа все запретили, все там пока нет. Сейчас там территория точно так же там охраняется. Эти дрова лежат в штабелях, то есть напиленные, там все, ситуация эта. Хотя господин Аксенов клялся и божился, что он будет восстанавливать лагерь. Никакого восстановления там и близко не идет. То есть ничего там не движется, все как бы, все стоит на месте. Это первый лагерь. Второй, с другой стороны, чтобы вы понимали, он там рядом, тоже с этим же карьером, он юный разведчик раньше назывался, в последнее время он назывался лесной лагерь. Тоже там же такая ситуация, разваленные корпуса, там много блогеров наших судакские закинули там фотографии, все это рушится, все это один корпус там как-то они там пытаются содержать. Якобы делают вид, что он там работает, не знаю, что он там... Я детей там не вижу, как бы, последний год, вот я не видел там детей, чтобы они были там. А вот в Отважном мои дети были, по-моему, в 16-м году последний раз. То есть это была последняя смена, когда лагерь работал. Да, там были условия не совсем проживания, там эти, как бы, номера, эти коттеджики там небольшие, деревянные, они в таком были непригодном состоянии, но, в общем, организация была очень... шикарная там вообще. Эти дети ходили в походы, эти дети ездили, каждый день их возили на море на автобусе, они посетили аквапарк бесплатно. Все это было бесплатно. Сейчас все, там лагерь полностью развалили, стекла все выбили в хлам.
Это вот спасибо, спасибо, Дмитрий. Мы вынуждены заканчивать. Я напомню нашим слушателям, что мы общались с активистами Судака Дмитрием Домчуком, который, в частности, коснулся и вопроса того, как складывается ситуация с другими детскими лагерями в Крыму. На примере Судака упомянула на лагере «Отважный». Мы рассказывали о ситуации с этим лагерем в начале этого года. Можете найти эту программу или на сайте Крым Реалии, или заходите на YouTube-канал Крым Реалии. Сегодня же мы, вот у нас главный фокус – это лагерь «Артек», который отмечает свое 95-летие. Я сразу скажу, что если у администрации того лагеря «Артек», который в Крыму находится, есть что ответить на замечание Дмитрия Домчука, который говорит, что сейчас не так просто попасть, получить эту бесплатную путевку для талантливых детей из Крыма, как это было несколько лет назад, пожалуйста, отреагируйте как-то, потому что если зайти на сайт «Артека», который находится в Крыму, то вот согласно этой информации, до сих пор есть такая возможность заполнить заявку, указать все свои достижения и получить возможность отдохнуть в Артеке, который остался на полуострове. Тут можно упомянуть о том, что 90-летие свое Артек тоже отмечал уже в российских реалиях в 2015 году. Тогда приезжал в Артек тогдашний глава правительства России Дмитрий Медведев. В 2017 году в Артек, который в Крыму, приезжал и президент России Владимир Путин. Но в то же время я напомню, что украинская сторона не признает законной работу того Артека, который остался в Крыму. Комплекс попал под так называемую российскую национализацию. Эти процессы являются предметом обращения Украины в Международный уголовный суд. Напомню, с 2014 года на материковой части Украины у детей есть возможность посетить Артек в Карпатах, это Артек Буковель, и Артек в Пуще-Водице в Киеве. Как складывается судьба лагеря переселенца, у нас есть возможность расспросить подробнее об этом у первого заместителя генерального директора Международного детского центра «Артек», который находится на материковой части Украины, в Пуще-Водице, Дарьи Мухи. Дарья Игоревна, добрый вечер.
Доброго дня.
Отмечает ли «Артек» на материковой части Украины свой юбилей сегодня?
Обов'язково. В першу чергу хочу привітати всіх артеківців, а їх по світу десь понад 2 мільйона. З днем народження, сьогодні 95 років Артеку, і дійсно це символічна і дуже така символічна подія для нас, для всіх артеківців, які були колись в Артеку. По-перше, ми вважаємо, що Артек – це не стіни, це система цінностей. Тобто, де б не знаходився Артек, Артек – це люди, які несуть ці цінності для дітей. І в 14-му році розпочалася якби нова історія Артеку, українського Артеку, як ми назвали Артек.ua. Це коротко наш сайт, який відрізняє від Артеку українського. І в 14-му році ми відкрилися на базі санаторія Пуща-Озерна, який знаходиться під Києва. Тобто це дуже велика територія, 74 гектари, за цією інфраструктурою все було переобладнано для дітей, для їх вимог, для осіб, для потреб дітей. Тобто на сьогоднішній день в нас в рік відпочиває понад 13 тисяч дітей. Це які діти пільгових категорій, тобто діти, які їдуть за бюджетні кошти, так і діти, які за власні кошти можуть приїхати за кошти батьків.
Я у вас вот как раз хотела уточнить, сохранилась ли эта система, когда может приехать в Артек одаренный ребенок или ребенок, который демонстрирует какие-то определенные успехи, достижения?
Так, обов'язково. Ця система зберіглася. Тобто це діти пільгових категорій, а до пільгових категорій входять і діти-переможці різного рівня конкурсів. Тобто це і всеукраїнський, і міжнародний рівень, це безкоштовні путівки. Наприклад, обласний рівень – це там 20-відсоткові, районний рівень – 30-відсоткова путівка, яку мають доплатити батьки. Інші, все інше платить держава. А також це діти-сиріти, багатодітні, малозабезпечені, інваліди.
Я у вас еще хотела уточнить вот по поводу того, работают ли в лагере в Пуще-Водице, возможно, ну вот те люди, которые работали в Артеке в Крыму, есть ли у вас такие преподаватели или, возможно, тренеры, там, врачи-переселенцы?
Это педагоги, педагоги. В основном это вожаті, які працюють і живуть. Вони теж, ми надали якби житло для проживання. Вони там і проживають, і працюють. Ну, на даний час ви знаєте, що Артек поки не працює.
Із-за коронавірусу, да? Поки ви ще не відкрилися.
Да. Ми не відкрилися, ми чекаємо рекомендацій від Міністерства охорони здоров'я. Це мають бути рекомендації по роботі дитячих закладів у посткарантинний період. Тобто, які вимоги, нові вимоги ми чекаємо. І знаходимося в стані готовності до відкриття.
Вот расскажите нам еще, пожалуйста, с какими вызовами столкнулся лагерь после того, как он был вынужден обосноваться на материковой части Украины, именно вот конкретно на примере того лагеря, который в Пущеводице находится. Возможно, есть какие-то проблемы, которые вы пытаетесь решить на протяжении этих нескольких лет?
Ну, по-перше, звичайно, ми починали все спочатку. Все спочатку, тобто, перше, це переобладнання повністю інфраструктури. Як я вже казала, це санаторій для дорослих був переобладнаний для дітей. По-друге, це напрацювання методичні, наукові, це штат співробітників. Частина в нас була, звичайно, людей, які виїхали з Криму і залишилися, і зараз працюють. Ми шукали нових людей. Ну, зараз в нас вже таких якби немає питань, якби в нас є постійний колектив. Медичний блок ми обладнали дуже так, зробили ремонт і обладнали медичний центр. Зараз, наприклад, ми працюємо над новим таким напрямком, це безбар'єрність, тобто це створення умов для інклюзивного простору для дітей з інвалідністю. Ми хочемо, ну вже запланували, в цьому році в нас розпочнуться програми для прийому дітей на візках.
Я еще буквально последний к вам такой вопрос. Я вижу, что у нас под нашими трансляциями в Фейсбуке, на Ютубе многие, ну, так с некой иронией, возможно, даже сарказмом оценивают то, что Артек существует на материковой части Украины не у моря. Вот чем могут дети развлекаться в Пущеводице? Какие опции вы предлагаете? Как заманиваете их в Артек, который находится в Киеве?
Ну, по-перше, в нас є постійні, якби ми нікого не заманюємо, тому що діти в нас є постійні. Той, хто був вже в Артеку в нас, і до наступного рік чекає цю путівку. Це перше. По-друге, значить, як вже було сказано, велика територія і дуже розвинута інфраструктура. В нас функціонує культурно-мистецький центр і освітній центр. Це, ну, якби школа, але це не просто освітній заклад, це якби заклад нового формату. З розвинутими різними напрямками неформальної освіти. Культурно-мистецький центр – це арт-студії і арт-майстерні для розвитку творчої здібності дітей. Гартування тіла і духу – дуже велика спортивна інфраструктура. А в нас окремо розвинутий дуже скаутинг та туристичні маршрути для дітей. Потім… Ну, територія, як вже було сказано, медичний центр, тобто все, що стосується лікувальної бази, в нас в цьому питанні немає питань. І великий басейн, озеро. Ну, тобто все, ви можете зайти на сайт і все це побачити, по-перше.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Напомню нашим слушателям, что это была Дарья Муха, первый заместитель генерального директора Международного детского центра «Артек», который находится на материковой части Украины, в Пущеводице, в Киеве. Я отмечу, что после 2014 года «Артек» обосновался в Карпатах. Это «Артек Буковель», и есть еще «Артек» в Пущеводице в Киеве. Но вот как уже Дарья Муха упомянула, что тоже, как и в Крыму, непосредственно в том лагере, который на полуострове остался и функционирование которого Украина считает незаконным, после 2014 года в работу внес свои коррективы коронавирус, и сейчас ждут пока еще открытия и прибытия детей. Я отмечу, что вот по данным администрации Артека, который находится в Крыму, сейчас этот лагерь принимает около 40 тысяч детей в год, и, как рассказали в администрации Крымского Артека в комментарии агентству ТАСС, центр планирует в ближайшие годы закончить строительство своего 10-го лагеря и к 25-му году, когда будет Артеку 100 лет, принять 2 миллионов воспитанника. Но тут нужно понимать, что 2 миллиона это будет за все года существования лагеря Артек и при Советском Союзе, и в составе Украины, и с 14-го года уже в условиях аннексии Крыма России. И отмечу также, что, потому что я вижу, что есть вопросы относительно того, как можно туда попасть, и есть, дело в том, что есть разные опции, можно эту путевку купить, но это меньший процент от всех путевок, как бы главное преимущество Артека было в том, что вы могли, если вы как ученик, школьник, хорошо учились, отличились или достигли определенных успехов в спорте или победили в каком-то конкурсе, это была опция, вот такая награда, вы могли поехать в Артек и отдохнуть там, и всегда было очень много позитивных впечатлений у детей, что из себя Артек представляет, и это многие отзывались об этом отдыхе как о незабываемом. Ну, я напомню, что после аннексии Крыма России Украина не признает функционирование того лагеря Артек, который остался на полуострове, призывала Министерство иностранных дел Украины еще в 2014 году, в начале аннексии Крыма России призывали ЮНЕСКО и разные международные организации с призывом как-то повлиять на процессы, которые происходят в Крыму по линии Артека в том числе. И в 2015 году на материковой части Украины прокуратура Автономной Республики Крым даже открыла уголовное производство по факту незаконной национализации так называемой Международного детского центра Артек в Крыму. А к нам присоединяется по прямой телефонной связи Александр Шевченко, бывший депутат Верховной Рады Украины, основатель и бывший директор курорта Буковель. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я нашла такую информацию, что вы почетный артековец. Можете нам рассказать, пожалуйста, свою историю, как это так случилось?
Ну, почетным артековцем я стал недавно, потому что в 2014 году, перейду украинскую мову, 2014 року фактично було засновано Артек Буковель. Згадаю, як це відбувалось, коли була анексія Криму. Відповідно, росіяни захопили наш Артек. І поки, знаєте, на рівні влади була незрозумілість, що і як, то росіяни хотіли в міжнародному праві зареєструвати на себе бренд Артек. І ми, побачивши цю ситуацію, зробили такий, знаєте, суббренд, який називається, чи спільний бренд, який фактично залишився в тому числі і за Україною, і за державою нашою, Артек Буковель. От відповідно ми маємо таке ж саме право користуватись торговою маркою Артек Буковель, так само, як і росіяни собі зареєстрували в Росії Артек, який у нас, як кажуть, анексували в Криму, так само, як цілий Крим. Отже, це просто така, знаєте, невелика передісторія, як вона відбувалась. І, пам'ятаю, 14 рік була дуже велика боротьба за назву Артек, і росіяни дуже сильно переживали з того приводу, що ми хоч зареєстрували на себе цю торгову марку міжнародному і українському, і взагалі просто в світовому праві. Ну, але як є, так є, ми зберегли для України цей знак. Хоча, якщо б ми цього не зробили, то на сьогоднішній день вже навряд чи можна було би користуватися цим знаком. Як я став артеківцем? Ну, звичайно, що дивився, як діти, скажімо, і виступають на різних змаганнях, і як вони співають, танцюють, як вони просто відпочивають. Бо я до того не був ніколи в артеку, в такому, в артеку, який називався Кримський артек. Відповідно, десь, не знаю, за які, правда, заслуги, але мені дали таку грамоту, що я тепер такий, знаєте, почесний артеківець. Вот так оно десь приблизно відбувається.
Александр, смотрите, у нас под Facebook-трансляцией есть люди, которые, я уже это говорила в общении с представителем Артека, который в Пущеводице находится, что есть такие скептические комментарии относительно того, ну что это за Артек на материковой части Украины. Вот, например, я вам процитирую один из комментариев. Артек в Карпатах – это как подводная лодка в степях Украины. Вот что бы вы ответили таким нашим слушателям, и можно ли считать полноценной работу лагеря вот в тех условиях, в которых он оказался после 2014 года уже на материковой части Украины?
Ну, не знаю, який там табір в Пущі Водиці, бо ні разу там не був, напевно, теж гарний, але буду говорити за Артек Буковель. Ну, по-перше, він знаходиться на берегу Гуцульського моря, це озеро молодості, саме велике в Карпатах, яке має 10 метрів глибини і досить таки велике. Це перше. А по-друге, в залежності в Артек чи будь-який дитячий табір, він важливий, якщо там дітям подобається відпочивати, якщо дітям тут комфортно, безпечно, і сюди їдуть діти. Якщо взяти, наприклад, за останні, оці з 4-го по сьогоднішній день, за 5 років, тому що цей був 6-й був би сезон, от 14, 15, 16, 17, 18, 19, ні, то вже 6 сезонів фактично відбулось, і десь приблизно рахуйте, що за ці роки близько 60 тисяч дітей відпочило в Артек Буковель. З них 50% це був табір комерційний за гроші, 50% ми прийняли по своїм соціальним програмам абсолютно безкоштовно. Тобто, просто як соціальний складник.
А що стосується, де дітям відпочивати, то треба не питати у таких скептиків у Фейсбуці, треба питати у дітей. 50% дітей, які побували в Артек Буковель, вони приїжджають знову в Буковель, знову в Артек і знову хочуть. Маса заявок, я не знаю, тисячі заявок зараз лежить і чекають дозволу державних чиновників на те, щоб все ж таки в Буковелі відкрито було цього року також табір, тому що Артек Буковель – це завжди безпека, це завжди такий, знаєте, повний комфорт. І, знаєте, за ці всі роки у нас не було жодних таких проблем, що діти там захворіли, або тяжко захворіли, або отруїлись. Ну, тобто тут достатньо серйозний сервіс, комфорт і безпека. Тому, як кажуть диванним експертам, побажаю, якщо вони не хочуть своїх дітей відправляти в Артек, або, можливо, десь заздрять іншим, які відправляють. Не заздрять, бо це погане явище. Просто приїжджайте самі, подивіться. І взагалі приїжджайте в українські Карпати, ви зрозумієте, що тут свіже повітря. Ну, набагато, як кажуть, переважає те спекотне повітря, яке знаходиться десь там, там, де вони собі думають, що їм там буде краще. Тому Буковель, де би він не був, чи просто Артек, де би він не був, це просто місце дозвілля дітей. І залежить від тих людей, які провадять той табір, залежить від тих дітей, які, скажімо, в тому таборі знаходяться. І, напевно, що залежить в першу чергу від тої атмосфери, яка панує в таких, в такому таборі. Залежить якраз, чи він повинен бути чи на горі Говерла, чи він повинен бути в Одесі. Тому що в Криму, на жаль, я зараз не розглядаю, тому що Крим не наш. Крим забрали у нас, але це, думаю, тимчасово. Все одно він повернеться рано чи пізно. І, безумовно, ми відновимо той статус-кво, який називається Кримський Артек. Я його рахую українським, але як зараз є, так є.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Александр Шевченко, депутат Верховной Рады Украины 7-8 созывов, основатель и бывший директор курорта Буковель. Я напомню, что после 2014 года Артек обосновался на материковой части Украины в Карпатах. Артек Буковель, о котором рассказывал Александр Шевченко. И перед ним мы пообщались с заместителем директора Международного детского центра Артек, который находится в Пуще Водицы. Каждый из них рассказал о том, как выглядит работа и жизнь лагеря после вынужденного такого переезда на материковую часть Украины. Ну и напомню, что в условиях аннексии продолжают работу Артек в Крыму уже под контролем российских властей. Я напомню также, что в 2014 году детский лагерь Артек, комплекс, да, этот международный детский центр, попал под так называемую российскую национализацию. В Крыму Украина эти процессы не признает и обращается по этому поводу в международные судебные инстанции. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Есть еще один аспект, на котором я бы хотела отдельно остановиться. Дело в том, что вот в рамках тех смен, которые прошли в Артеке, который остался в Крыму, начиная с 2014 года, в этом лагере организовывают российские патриотические мероприятия. Вот, например, в этом году лагерь присоединился к таким вот разным очень мероприятиям по случаю Российского дня Победы. Я имею в виду именно тот контекст, в котором этот праздник отмечают в России, аннексированных Крыму и Севастополе, например, совместно со Следственным комитетом России, Международный детский центр «Артек», который в Крыму принял участие в акции «Вместе к победе». Директор «Артека», вожатые и сотрудники Следственного комитета адресно развозили лекарства и продовольственные подарки для ветеранов. В ноябре 2018 года в «Артеке», который в Крыму, состоялась российская гражданско-патриотическая акция под названием «Служить России суждено тебе и мне», приуроченная к Всероссийскому дню призывника. В рамках этой акции, в частности, прошла выставка вооружений и военной техники. Эстафета в рамках акции включала в себя физическую подготовку под руководством инструкторов Черноморского флота России. А в 2019 году в Артеке прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ГТО, в рамках которого школьники из Крыма и российских регионов выполняли разные нормативы, в частности, стреляли из пневматических автоматической винтовки собирали и разбирали автомат Калашникова. Это я цитирую сообщение сейчас с сайта Севастопольского телевидения. К нам присоединяется в эфир Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что вот те акции, которые я назвала, это далеко не единственные акции, которые вы фиксируете в рамках сбора материала по так называемому процессу милитаризации детства в Крыму. Вот какие патриотические российские акции проходят в Артеке и других детских лагерях Крыма? Насколько это действительно массовое явление?
На самом деле... Вся милитаризация образования так или иначе пересекается с деятельностью Министерства обороны Российской Федерации, потому что есть приказ Министерства обороны Российской Федерации, в котором есть список мероприятий, которые нужно проводить с детьми, чтобы повышать их патриотизм и желание служить России и реализовать службу в армии. То есть это у них целенаправленная такая программа образовательная, которая регламентируется вот этим приказом Министерства Российской Федерации, Министерства обороны. И в рамках этого приказа мы насчитали 25 видов различных мероприятий, которые проходят в Крыму. В том числе некоторые мероприятия проводятся и в детских оздоровительных летних лагерях с детьми. То есть вот то, что вы говорили, служить России суждено тебе и мне, это как раз один из видов мероприятий, которые в этом приказе Министерства обороны Российской Федерации есть. То есть это все целенаправленная системная работа, очень масштабная, хорошо финансируемая, к большому сожалению, она имеет огромное влияние на сознание детей, которые вот таким образом, оздоравливаясь, получают вот эту огромную дозу российской милитаризованной пропаганды, что является частью состава военного преступления, по нашему мнению, потому что пропагандировать службу в армии державы оккупанта на оккупированной территории запрещено, а тем более среди несовершеннолетних детей. Вот, поэтому здесь, конечно, можно много перечислять долго различные мероприятия, потому что все эти зорницы, все эти военно-патриотические игры и эстафеты, и сборы, разборы автомата Калашникова, это все как раз входит вот в эти списки мероприятий. Но я бы хотела акцентировать еще на таком моменте, как рост детей в летние лагеря на территории Российской Федерации, потому что есть в приказе Министерства обороны участие детей в лагере «Гвардеец». Это такой военно-патриотический лагерь, который находится на территории России. Так вот, крымских детей, у нас есть доказательства этому, что часть крымских детей оздоравливали таким образом в этом лагере, и еще более подвергая их этой милитаризованной пропаганде, потому что здесь еще есть состав такой.
То есть вы думаете, что это целенаправленно было сделано, что крымских детей отправили в этот лагерь?
Ну, конечно, потому что лагерь такой очень специфический, он просто совсем милитаризован. Если Артек, все-таки там иногда бывают смены такие, ну, как бы просто образовательные, да, или есть лагерь «Алые паруса», например, где есть смены там историческая, там смена какая-то, а есть юнармейская смена только одна за все лето. То в лагере «Гвардеец» там исключительно все посвящено вот этой вот милитаристской пропаганде, потому что там все залочено на то, чтобы детей склонять в дальнейшем к службе в армии, чтобы они хотели служить Российской Федерации.
Правильно ли я понимаю, что те материалы, которые вы собираете по теме вот такой милитаризации детства, назовем это так, как украинские правозащитники это называют, правильно ли я понимаю, что эти материалы передаются в том числе и международные организации, которые вот пытаются мониторить ситуацию в Крыму?
Да, конечно. Мы передаем сейчас то, что мы собрали, готовим сообщение в Международный уголовный суд, потому что это является, по нашему мнению, частью военного преступления, вот эта вся деятельность, которая направлена на популяризацию российской армии среди жителей Крыма, что является нарушением Женевской конвенции 49-го года. Кроме того, мы считаем, что подобные действия с крымскими детьми, с гражданами Украины, которые живут на территории Крыма, являются также нарушением прав детей. Поэтому сейчас всю эту информацию мы собираем, анализируем, систематизируем и будем передавать в ООН, Комитет по защите прав детей.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была член Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Мы обсудили вот те мероприятия российские, патриотические, которые появились в лагере «Артек», в частности, после 2014 года. Некоторые из них мы вам озвучили, как это все выглядело, и это вызывает обеспокоенность у украинских правозащитников. И вот, судя по заявлениям, которые делали уже международные организации, то на это обратили внимание уже не только на материковой части Украины, но и далеко. далеко за ее пределами. Мы сегодня в этой части нашей программы говорили о том, что лагерю «Артек» исполнилось 95 лет, и говорили о том, как выглядит сейчас его жизнь, этого лагеря, осталась часть этого лагеря в Крыму. Деятельность лагеря «Артек» в Крыму украинская сторона не признает, поскольку этот лагерь попал под процесс так называемой национализации. Находится он сейчас в российской собственности и управляется непосредственно российскими руководителями. В то же время после 2014 года «Артек» обосновался и на материковой части Украины, тоже в Пущеводице, и в Киеве, и в Буковеле, это Карпаты. И у нас была возможность узнать подробнее о том, как выглядит работа и жизнь этих лагерей уже на новом месте. И напомню также нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Через несколько секунд мы продолжим наш эфир уже с новой темой. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Работаем мы в прямом эфире 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И продолжим наш разговор мы темой голосования за поправки в Конституцию России. Дело в том, что в группировках ДНР и ЛНР сообщили, что жители контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт, смогут проголосовать на вот этом так называемом всенародном российском голосовании об изменениях в Конституции этой стране. Об этом информирует украинская редакция «Радио Свобода». Я отмечу, что в России, аннексированных Крыму и Севастополе, это голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. И вот как сообщили в группировках ДНР и ЛНР, в Ростовской области России такие российские граждане, как их себе представляют ДНР и ЛНР, то есть те люди, которые получили эти российские паспорта, смогут принять участие 1 июля на 12 избирательных участках. Для участия достаточно показать этот российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке. И тут я напомню, что вот это внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным, президентом России, в январе. Тогда же он заявил, что неплохо было бы, чтобы поправки были одобрены всенародным голосованием, хотя это было не обязательно. Планировали это голосование сначала на 22 апреля, но потом случилась пандемия коронавируса, голосование перенесли. Одна из ключевых поправок касается так называемого обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти до 2036 года. И вот я напомню также о том, наверное, важно напомнить, что президент России Владимир Путин в июле прошлого года подписал поправки в закон, которым разрешили выдавать российские паспорта украинцам из Донецкой и Луганской области. Это решение очень широко критикуется в Украине, и в феврале этого года офис генерального прокурора Украины сообщил, что собирает для передачи Международный уголовный суд доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий. И со мной здесь в студии на безопасном расстоянии Александр Демченко, журналист проекта «Радио Донбасс Реалии». Это проект «Радио Свобода». Александр, приветствую. Тебя в нашей студии. Известно ли было о том, что будет такая возможность у жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей проголосовать на этом так называемом референдуме?
Ну, до момента заявления известно об этом не было, но разговоры вообще ходили о том, что, возможно, в будущем при проведении каких-то выборов, например, на территории Российской Федерации, смогут люди, которые вот получили на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей, получили российские паспорта, – смогут принимать участие в каких-либо выборах российских. Ну, это и логично, потому что паспорт гражданина Российской Федерации делает вот человека гражданином и, то есть, предоставляет ему права, как бы избирательные права избирать и, может быть, даже быть избранным на территории Российской Федерации. Если говорить о вообще историческом контексте, какие примеры, да, есть, то нужно говорить о том, что, например, в Приднестровье, где практически все население Приднестровья обеспечено вот как раз таким, там, повыдавали эти российские паспорта, во время последних выборов в Государственную Думу Российской Федерации даже стояли бигборды, и людей призывали голосовать за депутатов от «Единой России», которые избирались по списочному вот этому составу, и люди там голосовали, открывали избирательные участки, голосовали, и нужно сказать, что, например, в том же самом Приднестровье очень большой процент получал и Владимир Путин на президентских выборах, и самый большой процент там только в Чечне больше получали депутаты от «Единой России» на голосование.
Ты сказал о том, что не было известно, пока не объявили в группировках ЛДНР о том, что будут принимать участие, но была ли развернута какая-то кампания, я не знаю, возможно, висели какие-то билборды о том, что вот будет голосование за поправки в Конституцию России, то есть проводилась ли какая-то такая информационная, возможно, кампания?
Ну, важно сказать, что в положительном ключе вот эти вот как раз-таки предложенные Путиным поправки в Конституцию постоянно освещают подконтрольные группировкам ЛДНР СМИ. И вот последний такой яркий момент, это когда был 12 июня, День России, как раз-таки на территориях подконтрольным группировкам ДНР, ЛНР, очень там бурно отмечали, вывешивали российские флаги на пунктах пропуска, которые сейчас не работают со стороны группировок ДНР, ЛНР, и через линию разграничения поустанавливали там стелы, бигборды «Россия», то есть чтобы люди, въезжающие на эти территории, представляли, что они вроде бы как въезжают на территорию Российской Федерации, и постоянно были заявления, и в этот день от глав группировок ДНР, ЛНР, Пасечника и Пушилина о том, что вот мы выбрали свой путь, это Российская Федерация, сближение с Россией. При этом, опять же, не нужно забывать, что со стороны Российской Федерации и в минских переговорах, и во всех, ну, всех заявлениях, которые касаются темы конфликта на Донбассе, постоянно звучат заявления о том, что территории так называемых ДНР, ЛНР, как мы их называем, ОРДЛО, да, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, это неотъемлемая часть Украины и должны вернуться в Украину. Об этом говорил и сам Владимир Путин, когда у него было там вот это общение с народом, и представители России в Минской трехсторонней контактной группе, тот же самый Грызлов, тоже постоянно об этом говорит.
Какие у нас есть еще данные, которые, мне кажется, будет интересно озвучить в этом контексте? По данным Офиса Генерального прокурора Украины, по предварительной информации, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вероятно, получено более 500 тысяч псевдопаспортов, 300 тысяч в Донецкой области, ну, в отдельных районах Донецкой области, и 200 тысяч в отдельных районах Луганской области. Я думаю, что есть смысл напомнить нашим слушателям, которые сейчас в Крыму слушают, вот этот российский паспорт, дает ли он какие-то преимущества тем людям, которые его получили на территории ОРДЛО?
Интересный вопрос с точки зрения вот паспорта, с точки зрения института прописки, например, потому что паспорт, который выдается людям с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, выдается им, их вывозят автобусами на территорию Ростовской области, скорее всего, те же пункты или где-нибудь туда же, где и будут происходить это вот голосование по правкам в Конституцию. И эти люди получают паспорта, но проживают-то они постоянно и зарегистрированы на территории Донецкой и Луганской областей, которые не относятся к Российской Федерации. То есть у них нету там печати о том, что у них вот есть прописка, регистрация в какой-то части Российской Федерации. И это создает определенные проблемы, например, с точки зрения той же там получения пенсии. Да? Люди, когда получали паспорта российские пожилого возраста, часть из них надеялась на то, что что они будут получать российские пенсии, которые там намного больше, чем на вот этих неподконтрольных районах, которые выдают группировки ДНР, ЛНР. Они даже не пенсии выдают, а социальную помощь, как они это называют. Но получается так, что на это рассчитывать нельзя, потому что у этих людей нету регистрации, даже вот просто юридического какого-то основания прийти в какой-то собес российский и сказать, что вот я у вас буду получать пенсию, потому что у них нету регистрации на территории Российской Федерации. То есть, получается, они граждане Российской Федерации, но немножечко не до конца, да, там граждане, лишенные какой-то части прав, в том числе и прописки на территории Российской Федерации, потому что территории эти не присоединены к России, они считаются украинской территорией, которая не подконтрольна временно украинскому правительству.
Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и в этой части нашей программы мы говорим, обсуждаем с моим коллегой, журналистом проекта «Радио Донбасс Реалии» Александром Демченко информацию о том, что в группировках ДНР и ЛНР сообщили, что жители контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме об изменениях в Конституцию России, или, как его еще называют, всенародное голосование российское, и как сообщили в этих группировках, в Ростовской области России такие граждане смогут принять участие 1 июля в голосовании на 12 избирательных участках. Для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке. Есть ли уже какая-то реакция со стороны украинского правительства на это заявление? Я сразу напомню, что вот, например, Министерство иностранных дел Украины не так давно сделало заявление по поводу голосования такого в Крыму. Сказали, что это голосование, оно будет незаконным, как и все выборы российские, которые состоялись в Крыму после 2014 года.
Ну, тут вообще возникает вопрос со стороны, то, как это выглядит со стороны Украины, да, то, что происходит в Российской Федерации, и сама процедура вот этого голосования за поправки в Конституцию, это же вроде как и не выборы, и не референдум, и непонятно, как это вообще трактовать с точки зрения даже Конституции той же самой Российской Федерации. Ну, такое вот народное, да, там народный сход, волеизъявления. И тут сам вот этот момент голосования в этом, в любом порядке, да, людей, которые являются гражданами Украины, которые до 2014 года являлись гражданами Украины, которых будут возить с территории, которая как бы юридически де юре является частью Украины, голосовать туда, она просто вписывается в общий контекст и паспортизации, и там, навязывания своей рублевой зоны на территории ДНР, ЛНР, так называемых, и всех-всех-всех вот этих моментов, такое вот приближение, схватывание Российской Федерации этой территории, приближение к себе и отдаление от Украины, при том, что, опять же, я напомню, мы уже об этом говорили, что постоянно со стороны Российской Федерации звучат заявления о том, что это все-таки часть Украины и должна в Украину вернуться.
У меня заявление, вопрос все-таки по тому, как это заявление группировки ЛДНР может повлиять на ход Минского процесса, потому что ну, все стороны говорят о том, что нужно соблюдать требования минских договоренностей, и вот как со стороны России вписывается вот это решение дать возможность жителям ОРДЛО голосовать в выполнении минских соглашений?
Ну, тут понятно, что и до этого в минских соглашениях, так, если как это выглядит со стороны, да, риторика сторон, то постоянно было понятно то, что стороны говорят одно, а понимают немножечко другое, да, всегда была такая игра дипломатическая. Со стороны Российской Федерации она всегда выглядела особенно вот такой, я не знаю, как это назвать, двоякой, потому что, вот, например, даже в этом моменте получается так, что люди, проживающие на этой территории, получившие российские паспорта, естественно, с ведом Российской Федерации. Естественно, Владимир Путин даже издавал указ о том, чтобы жителям этих территорий был предоставлен упрощенный режим получения российского гражданства. То есть они на что-то рассчитывали, идя на такие меры, на такие шаги. И получается так, что в дальнейшем, опять же, переговаривая с Украиной, да, ведя переговоры в Минске или там в нормандском формате, и говорить о том, что вот мы делаем все, это я говорю сейчас, как это представляет Российская Федерация на переговорах, что мы делаем все для того, чтобы эти территории вернулись в состав Украины, но с таким каким-то особым статусом, с изменениями в Конституцию, с переговорами там, Киева напрямую с Донбассом, но при этом та политика, которую ведет Россия в отношении этих территорий, противоречит этому.
Буквально у нас остается, наверное, 30 секунд, может быть, 45. Вопрос, видите ли вы уже какие-то реакции из Донецка и Луганска? Я имею в виду, планируют ли люди принимать участие в этом голосовании? Насколько это интересно им вообще?
Я так скажу, что люди вряд ли массово поедут самостоятельно голосовать. Я думаю, это будет, как обычно, организованное какое-то выезды. Будут собирать автобусы, и, скорее всего, будут собирать бюджетников, шахтеров, да, которые уже успели получить эти российские паспорта и вести, и я думаю, это очень активно будет демонстрироваться и местными СМИ, и в российских СМИ обязательно тоже это покажут, как вот на территории Донбасса живут люди, которые хотят быть с Россией, и вот они едут участвовать в этом голосовании.
Спасибо большое. Это был Александр Демченко, журналист проекта «Радио Донбасс Реалии». Я напомню, что и «Радио Крым Реалии», и «Радио Донбасс Реалии» тоже будут следить за тем, как будет выглядеть это всенародное российское голосование за поправки в Конституцию России на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе. И напомню нашим слушателям, что у вас всегда есть возможность к нам в прямой эфир позвонить или же пишите нам письма, тоже будем реагировать на ваши темы, вопросы и идеи. Хорошего вам вечера, крепкого здоровья, до свидания.